Говорит, показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Было бы очень здорово, если бы вот статья Григория Явлинского, которую мы обсуждаем, она называется «Без популизма и путинизма», чтобы она не то чтобы лежала у вас на столах, но чтобы вы ее хотя бы прочитали не по каким-то комментариям, не по рецензиям, не по откликам, а вот сами прочитали. И тогда те, кто прочитал, пожалуйста, принимайте участие в нашем разговоре по телефону 8 800 220 22 12. Это телефон прямого эфира, который единый, бесплатный для всей страны. Пожалуйста, звоните, участвуйте. Я представляю вам наших гостей. Николай Рыбаков. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Николай, председатель партии «Яблоко». Юлия Галямина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия – общественный деятель и вообще любимый политик многих. И будем надеяться, что у нее большое политическое будущее, несмотря на все те безобразные неприятности, которые с ней случились последние месяцы. Итак, вы, получается, так получается, немножко нелепо, может быть, но Николай Рыбаков сегодня представитель, как в суде, Григория Явлинского, потому что Григорий Явлинский сказал нам, что он уже высказался. То есть вот его статья, вот, пожалуйста, я сказал, я все сделал для вас, что мог, обсуждайте. Мы обсуждаем. Поэтому Николай все-таки представляет скорее, правда же, позицию?
Я всю партию представляю.
Всю партию, в том числе, ну, конечно, и в частности, и да, ну, у вас в партии разные отношения к этой статье, поэтому я и говорю, что все-таки вы скорее с ней, ну, мы посмотрим, в каких местах, частях вы с ней согласны, в каких не согласны. Юлия Галямина представляет просто свое собственное мнение по отношению к этой статье. Мы сделали сюжет о том, о чем она, потому что она большая, и все-таки мы понимаем, что есть люди, которые ее не читали. Но два вопроса у тех, которые прочли, возникают сразу. Первый. Почему он ее написал, почему ему показалось важным и нужным выступить с такой статьей, которая осуждает политику и направленность действий Алексея Навального, и почему сейчас, когда он сел в тюрьму и получил реальный срок. То есть, почему и зачем сейчас? И я бы хотела, чтобы сразу, перед тем, как мы будем знакомиться с содержанием статьи, чтобы вы по очереди на эти вопросы ответили. Николай, с вас начинаем. Как вы себе это представляете? Почему он вообще стал ее писать?
Эта статья – это вообще одна из основ политики «Яблоко» последние почти 30 лет, сколько работает «Яблоко» в российской политике. Это статья о том, какую страну мы хотим построить.
Без Путина и без Навального?
Без путинизма и без популизма. Без национализма, без вождизма, без создания кумиров, где будет свобода и уважение к мнению другого человека, где будет возможность высказаться. Почему сейчас
эта статья? Нет, подождите, нет, да. Спрошу про почему.
Да,
почему?
Пожалуйста.
Почему с опорой на личность Навального? Почему с опорой на его историю, на протесты вокруг него? Почему программная статья «Яблоко», вы ее так назвали сами, выходит совершенно на основе истории человека, не имеющего к партии никакого отношения? Ну, имеет, конечно,
да,
конечно.
Вас уж,
в этом
да,
уже...
Действительно,
кстати, пропаганда,
да,
которая уцепилась в эту статью Явлинского, она очень смешно сказала. Ну, там на одном из шоу сказали. Ну да, но Явлинский выступил против Навального, но он сам их породил вместе с Яшиным.
Я даже думаю, что это был, наверное, Владимир Соловьев. Нет,
ну,
он
типа
часто
того.
С этим,
ну,
да,
они все
с этой тезисом высказывается.
Ну, что-то такое.
Действительно, да.
Да, это был Владимир Соловьев.
Ну, вот, тем более. Елена, я считаю, что эта статья очень важна, потому что... В ней написано не отношение Явлинского к личности Навального. Там отношение к той политике, которая очень опасна для нашей страны. И мы говорим ведь в ней не только о политике, которую продвигает Алексей Навальный, а о политике Путина и о политике, которая вторая очень опасна, политика популизма. Вот об этом статье.
Он
о том, что большой разница.
Там
нет,
только одна
нет,
фамилия называется.
Нет, нет, конечно, просто. Сейчас действительно Алексей Навальный – это политик, который стоит впереди очень серьезного движения, которое может стать очень опасным. Не менее опасным, чем поддержка Владимира Путина. Не менее. Потому что этой статьей Явлинский предостерегает, как я себе ее представляю, предостерегает от того, чтобы мы стремились сместить Владимира Путина, не думая о том, что будет после него. Мы должны сместить Владимира Путина, и зная, для чего мы это делаем. Потому что если мы не будем обсуждать, что будет вместо Путина, а это произойдет очень скоро, то нас ждут очень печальные времена, когда мы сместим Путина и не будем знать, что хотим вместо него достичь.
Ну, вообще-то, все, что он написал в этой статье, он долго объясняет, почему всем тем, чем занимается Навальный, Путина не сместить. Так я все-таки понимаю
правильно.
Статью.
Да. Правильно, потому что как Алексей проводит правильные и важные антикоррупционные расследования. Но пока в стране нет честных выборов...
Неважные и ненужные, пишет Явлинский.
Послушайте, но я все-таки вам отвечаю то, что я считаю. Он говорит, что они не приводят ни к каким изменениям, а они реально не приводят ни к каким изменениям. Что случилось с персонажами расследований? Ну, ничего не случилось по-серьезному-то. Ничего не случилось. Пока нет парламента в стране, честных выборов, пока нет свободных средств массовой информации, пока нет суда независимого, это так и будет расследование в интернете.
Николай, перескочили уже на другую тему. Давайте мы к ней вернемся. Я и также все-таки хочу, чтобы было последовательно. Сначала я спрошу Юли, почему она думает, почему Явлинский выступил с такой статьей, а потом вас также по очереди спрошу, что вы думаете о том моменте, в котором он с ней выступил.
Хорошо.
Ну, честно говоря, я не очень люблю рассуждать, почему о мотивах человека, с которым я лично не разговариваю, и мотивы которого я не знаю.
Да,
есть всякие гипотетические представления от очень крайних до того, что там ему в администрации президента это сказали, до там, не знаю, личностных и эмоциональных, что просто Явлинский этому завидует, это Навальному, его популярности. Я, честно сказать, я как человек с научным бэкграундом и, в общем-то, даже все еще занимающийся наукой, не могу рассуждать о таких терминах, потому что у меня нет никакой для этого информации, никакой базы и аргументов. Поэтому, когда вы спрашиваете, почему, я не скажу, что я не знаю почему, но я уверена, что выступать сейчас этой статьей было не этически, не прагматически, не правильным шагом. И вот это я могу доказать, почему это, я считаю, неправильно.
Хорошо, давайте тогда с вас начнем, с вашего ответа на этот вопрос, на обсуждение этого этически важного момента. Зачем сейчас?
Ну, аудитория «Радио Свобода» довольно образованная, поэтому я сошлюсь на Аристотеля в начале. Аристотель, когда в своей риторике говорит о речи, вообще основаниях любой речи, любого текста, он говорит о этической уместности высказывания, что любое высказывание должно быть этически уместным. И в данном случае статья, которая основана на личности одного человека, не вообще на идеях популизма, вождизма, того, сего. Это замечательно, это можно обсуждать, я готова это обсуждать. Но когда твой оппонент не может тебе фактически ответить, он сидит в этот момент в тюрьме, мне кажется, что это этически не очень корректно. Да, при всем уважении к Григорию Алексеевичу, мне кажется, он здесь совершил ошибку. Вот. Первое. А второе, это, конечно же, то, что прагматически сейчас для нас всех важно не искать различия, не смотреть на то, что там когда-нибудь кто-нибудь с кем-нибудь, когда вдруг придет к власти и произойдут какие-то ужасные изменения в какую-то непонятную сторону, а искать сейчас то общее, что поможет нам достичь вот этих всех прекрасных вещей, о которых нам только что Николай сказал. А помогает этому все, и антикоррупционное расследование, и выборы разного уровня, и всякое разное просвещение, и масса всего, что о чем мы можем поговорить, но просто тема передачи, наверное, немножко не про это. Горизонтальные связи, вот я что считаю, что очень важно, развитие людей, политизация людей, это все важно для того, чтобы ситуация менялась в нужном направлении. И все мы, и Яблоко, и Навальный, и даже многие коммунисты, и многие, и некоторые даже депутаты от ЛДПР, и многие беспартийные, типа меня, мы все действуем в по-своему, каждый со своими, может быть, каким-то взглядом, своими особенностями, но в едином русле. Потому что то, что сейчас происходит в стране, оно недопустимо ни с чьей точки зрения. Вот это беззаконие и насилие, которое мы видим. Сейчас нужно как-то убрать эти разногласия и постараться найти то общее, что нас объединяет, а не искать то разное, что нас разъединяет.
Это абсолютно вечный вопрос, который звучит всегда, когда появляется фигура Явлинского. Есть политики, которые говорят, давайте уберем абсолютно вот все. Вот он и в этой статье говорит, что мало объединяться вокруг ненависти и желания убрать Путина. Этого мало.
Я ненависти ни слова не сказала.
Нет, он говорит. Я же его цитирую, не вас сейчас. Мало объединяться вокруг вот этого. Мало. Должны быть все-таки идейные союзники. Он никогда не признавал идею объединения идейных оппонентов. Никогда. Просто никогда.
Да. У каждого, и у Навального, и Явлинского есть общее. Понимаете? У них очень много разного, но у них есть общее. Не общее негативное, а общее позитивное. Да. Вот вокруг этого общего позитивного и надо объединяться. Вот. Например, идея свободных честных выборов. Она всеми декларируется, всеми поддерживается. Почему она должна, почему это не может идея объединить? Да, по свободу честных судов, почему эта идея не может объединить? Да много чего, да, во включение людей в политику.
Я, правда, это действительно, это уже точно к нему, к Явлинскому. Почему вы не можете объединиться на позитивный?
Мы очень часто слышим это.
Да.
Это самый любимый призыв во всех регионах «Единой России». Мы все за честные выборы. Давайте все объединимся, еще желательно подпишем общую резолюцию. Юля, если считать, что можно объединить коммунистов, жириновцев, ЛДПР, Яблоко и достичь прекрасного результата, это невозможно.
Каждый из
это
которых хотят честных выборов. Они все хотят честных выборов, и ЛДПР тоже,
потому
и
что если мы будем так просто если мы будем так поступать, мы сейчас ходим 30 лет по кругу, стараясь все вот давайте объединить необъединимое. И так и будем дальше идти. Дальше будем идти по этому кругу.
Я не предлагаю всех объединять скопом.
Почему
я
сейчас?
Предлагаю под какие-то конкретные задачи. И сейчас у нас конкретная задача – выборы в Государственную Думу. Так? И мы в этой задаче можем...
А потом эта Государственная Дума будет делать?
Еще раз, важно то, что она будет делать. Она в любом случае, если там будет больше конкуренции, она будет делать вещи лучше, чем то, что она делает сейчас.
Вы же понимаете, Юля, как человек опытный, что если там будет много ЛДПР, про которых вы упомянули, коммунистов, не будет там никакой конкуренции. Ну, они также уверенно будут поднимать руки за все инициативы Путина, как они делают это сейчас.
Ну, давайте посмотрим, пожалуйста, на Мосгордуму. Очень
лидеры
просто.
Коммунистов и ЛДПР вышли на эту трибуну сказали, что этого Навального нужно свернуть в бараньи руки.
Вы это выслушайте.
Лидеры Яблока тоже это сказали, но Яблоки
Ничего этого не сказали. Ну, вы же знаете.
Зачем вы
так делаете,
Юля? Я не боюсь, что сказали, что свернуть бараньи руки. Ладно, это я немножко преувеличила.
Вот так все хотят преувеличить? Ни одна партия, не сказала свободу всем политическим заключенным? Ни одна партия этого не сказала?
Я ценю за это Яблоко, но вопрос-то в том, что Яблоко сейчас, во-первых, снизило количество своих избирателей этой статьей, да, потому что те люди, которые голосовали бы за Яблоко, возможно, не будут теперь это делать. Это непрагматично.
Или увеличило тем, что Яблоко заняло ответственную позицию по отношению к тем людям, которые сейчас выходят на улицы,
рискуют своей
жизнью. Николай,
я вас очень прошу, я вернуться к этому этическому. Мы все-таки самый первый и самый главный вопрос, который возник просто у всех, кто прочитал, разве это время выступить с такой статьей, когда человек в тюрьме? Говорите.
А когда будет время? У нас 30 лет нету времени назвать вещи своими именами. Почему сейчас? Потому что люди сейчас выходят на улицу, потому что их сейчас отправляют в изоляторы, дают в лучшем случае месяц заключения, и потому что сейчас будут дальше продолжаться возбуждение этих уголовных дел и ломаться человеческие судьбы.
Ну, знаете,
Юля,
вот
таких,
меня...
как вы, будет очень много, еще больше. И у вас, Юля, простите секундочку, и у вас, почему у вас вариант лайт? Потому что вы человек известный. А сколько людей может сейчас оказаться не просто избитыми на улицах дубинками, а оказаться под очень тяжелыми сроками? Примерно как фигуранты московского дела. Ведь эти люди до сих пор сидят. Люди, которые выходили против фальсификации на московских выборах, до сих пор сидят. И между прочим, если говорить про Явлинского, а мы, безусловно, будем возвращаться к нему, то Явлинский жертвует ежемесячно. Он не говорит про это, и мы с ним не договаривались, но я все-таки это скажу. И он регулярно жертвует на спасение узников московского дела, проекту 212. И вот было бы очень хорошо, чтобы все, кто сейчас устроил кидание этими безумными камнями в Явлинского, делали так же. Также помогали людям, которые сидят за нас сейчас и отбывают реальные сроки, так, не условные, значит, не административные.
Николай, значит, во-первых, сроки. Я сразу скажу, я против кидания камнями в кого-либо, кто высказал какую-либо позицию. В данном случае речь вопрос...
Вы написали
не...
это, Юль?
Это, ну, я напишу еще, я завтра Спасибо. Готовлю большой текст про вообще всю ситуацию с тем, что я считаю нужным делать. Я не могу так быстро, надо сначала подумать. Вот. И первое. Я вообще считаю, что если у людей есть какая-то позиция, это хорошо, что есть разные позиции. Вот в Яблоке есть разные позиции. У Явлинского одна, у Шлосберга другая. И это замечательно. Шлосберг, в общем, в некотором смысле реабилитировал в моих глазах позицию Яблока.
Можно
в данном случае
я
не хочу никогда переходить на личности.
Нас слушают люди, которые не знают, каким образом он это сделал. Я должна сказать, что Лев Шлосберг написал пост, в котором он говорит, что Григорий Явлинский порядочный человек, у него много заслуг, но я не согласен с временем, выбранным для этой публикации. И очень жаль, что он с нами не посоветовался. Теперь продолжайте.
Да. Поэтому я считаю, что мы в данном случае не должны обсуждать личности. Как нельзя обсуждать личность Навального, так и не стоит обсуждать личность Явлинского. Надо обсуждать позиции, на мой взгляд. Это всегда очень большая проблема. И здесь, в данном случае, опять же, все переступают через это, очень многие. Просто потому, что ну, так часто устроено мышление, и так устроена наша культура, ее просто надо потихонечку менять. Но я полагаю, что мы здесь в данном случае обсуждаем все-таки текст, а не человека. Вот, поэтому, но я полагаю, что вот я, например, я тоже имею условный срок по статье 212.1 за участие несанкционированных и организацию несанкционированных митингов, как бы. Вот. И в тот день, когда я призывала людей в июле, да, меня точно можно обвинить в том же самом, в чем вы обвиняете сейчас Навального. Я не считаю, что в данном случае нужно обвинять людей, которые организовывают акции, потому что каждый человек выходит в соответствии со своей совестью и своей риски оценивает.
Он не обвинял в статье. Ну,
я не в статье, да. Но вы сейчас то, что я сказала, то, что сказали вы сейчас. Это
хорошо.
Я отвечаю сейчас Николаю, то, что он сказал. Я, может, так услышала неправильно. Но в любом случае, я считаю, что те люди, которые сейчас, которые являются политзеками и которые были политзеками немного раньше и будут еще, к сожалению, у нас эти усиливаются репрессии. Здесь, в данном случае, общество, все должны также объединиться. Это тоже хорошая тема для объединения,
хорошо,
чтобы им помогать.
Ну, знаете, Юль, я очень вам признательна за все эти слова, но мы обсуждаем статью, где говорится, что нет, нельзя объединяться вот всем подряд. Поэтому, если
без
можно,
разбора,
все-таки давайте о статье говорить, в которой вот такие... Вы высказали свое мнение, что я... Вот, как,
вот еще одна тема, по которой можно, например, объединиться. Наблюдение там, ну, масса тем. Вот насчет... Я, может, рекламная пауза по поводу политических заключенных. Мы сейчас выпустили газету, она выйдет, тираж ее в среду, посвященную политическим заключенным. Это газета, в которой вы, люди, которые знаете ситуацию, можете рассказать с помощью ее своим соседям, своим коллегам о том, что происходит с политическими преследованиями России. Поэтому партия Яблоко нам вроде уже обещала эту газету помочь.
Да, потому что они этим занимаются. Я все-таки, вы знаете,
так что возьмите ее, последите за моими публикациями и уберите.
Значит, нет, Николай, давайте так. Потому что мы же не дойдем никак до содержания статьи, если мы будем все время говорить о том, что надо объединяться. Ну, конечно, надо, но Григорий Явлинский так не считает. 30 секунд все-таки.
Задача этой статьи. Первое. Не увеличивать в России количество политических заключенных. Но, может быть, хватит играть по сценарию Путина. Он умеет вот с этими всеми космонавтами на наших улицах играть и выводить их на улицу против безоружных людей. Власть к этому привыкла, она научилась, это удобно.
Николай,
может
давайте,
быть, не надо больше
я
этого
вас очень
делать.
Прошу.
И последний, Лен, простите, 10 секунд. А где все были люди, которые сейчас обвиняют Григория Явлинского, когда Алексей Навальный обрушился на Ивана Сафронова? который не мог ему ответить.
Как это, где они были? Они прекрасно там же.
Значит, вы исключение.
Нет, нет, нет. Но Николай, не правда.
Потому что никакого такого хейта абсолютно не было. Не было. Масштабы даже близко несоизмеримы. Близко несоизмеримы. Явлинский не... Если бы Явлинский высказал...
Ивана Голунова тогда поддержали очень многие.
Не было Сафронова.
Нет, он обрушится на Сафронова, поддержал его Голунов, которого поддержали еще очень много журналистов.
Если бы Явлинский сказал что-то сейчас не то, что он говорил последние 15 лет про эту политику, тогда бы действительно можно было сказать.
Знаете,
он
уважаемые коллеги, чтобы мы шли дальше, я просто уточню раз ваш ответ на вопрос, который просто задали все. Поэтому, почему он, ну вот, не постеснялся ударить человека, который в тюрьме? Вы сказали, именно потому что прошли протесты.
Потому что люди выходят на улицу сейчас. И дубинками получают сейчас.
Сейчас.
А не через 3, 10 или сколько лет, когда придет
пример. Я вижу ответ, вот в статье, ответ на тот вопрос, который многие задают, в самой статье. Он говорит, теперь я уже скажу, что я думаю, что думает Явлинский. Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. Как я понимаю, это было его решение вернуться, поэтому Явлинский имеет моральное право выступать с такой статьей, когда человек сидит, потому что он сам так решил. Так?
Ну, было понятно, чем закончится. Были какие-то люди, кто были сомнения, чем может закончиться этот сценарий. Не было таких людей. Не было. Это был запрограммированный сценарий в аэропорту. Потом люди, которые вышли на улицу, разве было неизвестно, что их будут бить дубинками, заводить дела? Как сейчас приходят в Владивостоке к нашим товарищам, новые дела возбуждаются. Сейчас еще всем продемонстрирую, как прекрасно работает система видеофиксации. Допустим, на примере Максима Круглова, которого в метро где-то отследили просто по видеокамере руководителя нашей фракции Московской городской думы. Как работает эта система слежки за людьми? Это сейчас тоталитарное государство следит за всеми людьми. И не надо играть по его правилам. Единственное, чего не умеет это государство, проигрывать на выборах. Вот этого государство не умеет. А бороться с людьми дубинками оно прекрасно умеет.
То есть
я не хочу построить нашу будущую страну на спинах и на искалеченных судьбах людей, которые сейчас окажутся в этом черном кубе в Сахарово.
Можно попроще? То есть попроще, вы считаете, что неправильно, что людей позвали на улицу?
Людей
это неправильно, это ошибка, правильно?
Каждый человек должен для себя принимать самостоятельное решение. Я выходил не один раз на улицу и не один раз отправлялся тоже в каталажку. Не один раз. Но надо же делать какие-то выводы. Но ничего же не меняется. Это происходит 15 лет. И мы 15 лет хотим ходить по этому кругу бесконечному и никогда из него не вырвемся.
Ладно, чтобы с этической частью закончить, покажем вам результаты опроса в Твиттере. Она никогда не закончится, эта этическая часть. Ну, в этом эфире, по крайней мере. Можно ли критиковать политика, находящегося в тюрьме? Спросили мы у наших, в нашей аудитории. Нет, ответили 33%. Почему бы и нет, ответили 28%. Зависит от ситуации, ответили 39%. Вот такой очень ровные результаты этого опроса. И теперь давайте, наконец, посмотрим сюжет. Анна Хламова, наш корреспондент, прочитала эту статью и постаралась выделить главное, о чем должны услышать люди, которые ее не читали, чтобы им было интересно слушать, как мы ее обсуждаем.
6 февраля основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский опубликовал статью под заголовком «Без путинизма и популизма. О смыслах текущей политики». В этой статье политик подверг критике действия Алексея Навального, которого отправили под арест несколькими днями ранее. По мнению Явлинского, Навальный вернулся в Россию намеренно, несмотря на недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. «Решение суда о заключении Навального политическое», продолжает Явлинский, «но политическими были и замена приговора по делу Киров-Леса на условный в июле 2013 года, и передача ему властями подписей для участия в выборах мэра Москвы, и игнорирование неоднократных привлечений к административной ответственности и поездок за границу как законного основания для замены условного срока на реальный. Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы и до самого последнего времени отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. Основатель «Яблока» считает, что расследования Навального не могут иметь практических результатов для общества, потому что это разжигание примитивной социальной роли. розни. Говоря о январских протестах в поддержку оппозиционера, Явлинский пишет, что это путь к еще большему разочарованию, так как главный реальный результат этой протестной активности – рост числа арестованных, в отношении которых никакое общественное давление не формируется и которых никто освобождать не собирается. Также Григорий Явлинский заявляет, что политическое направление Навального – это популизм и национализм. Он считает, что Навальный зовет под свои знамена всех без разбора, по принципу «лишь бы против Путина». По его мнению, команду Навального не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой. Более того, она якобы сознательно выступает за использование несовершеннолетних в политических целях. Явлинский отмечает, что Навальный ориентирован только на себя, так как на последних протестных акциях не выдвигалось организованных требований освободить политзаключенных или остановить войну в Украине. Все требования касались исключительно фигуры Навального. При этом политик призвал серьезно относиться к отравлению оппозиционера и расследовать это дело. В своей статье Явлинский говорит не только о Навальном, но и о ситуации в России в целом. Политик пишет, что власти давно готовились к жесткому подавлению возможных протестов, а именно принимали репрессивные законы, укрепляли ОМОН и Росгвардию, расширяли полномочия силовиков. Он также обратил внимание на то, что Путин, говоря о последних акциях, упомянул расстрел Белого дома в Москве в 1993 году. По мнению Явлинского, это нынешний поведенческий ориентир для президента России и предупреждение о решимости власти не останавливаться ни перед чем. В завершении статьи Григорий Явлинский призвал защищать людей от репрессий и разворачивать политическую борьбу за смену системы, для чего, как он считает, необходимо поддержать партию «Яблоко».
Уважаемые коллеги, я хочу перечислить три момента, которые даже нет смысла обсуждать, мне кажется, потому что очень много наблюдателей сошлось на том, что это дефекты безусловные этой статьи. Не призывала ФБК никаким протестам несовершеннолетних. Это рассказы пропаганды, которые впарили, видимо, так, что как-то дошла она уже и до Григория Алексеевича. Не было такого. Совершенно напрасно он сказал, что он организовывал русские марши. Он их не организовывал, он в них участвовал. Этого не было. И третье, конечно, очень сомнительное использование цитаты Валерии Новодворской, потому что у нее была масса цитат, и вот эта та, которая использовалась о его национализме, она, к сожалению, использовалась до этого не только Григорием Алексеевичем, а еще и на федеральных каналах с удовольствием ведущими. Может быть, этого делать не стоило. То есть редактор там, конечно, должен был пройтись. Но я бы просила вас сейчас продолжить обсуждение темы важности расследования. Юль, я вас прервала, чтобы к этому вернуться. Он считает, что они не то, что неважные, он говорит, что нет в них результата, смысла. Смысла нет. Ну, так он говорит,
ну,
что...
смотрите, тот стиль расследования, который придерживается Навальный, он работает не на конкретный результат сегодня, да, изменения системы и адвокатирования каких-то проблем. Он работает на изменение отношения общества к существующему положению дел. Я считаю, что расследования могут быть разные, и антикоррупционная деятельность может быть очень разная. И я не думаю, что тут надо что-то противопоставлять. Я, например, Transparency занимается одним типом, да, расследований. Навальный занимается другим типом расследований. У нас есть такой проект «Школа районной антикоррупции». И, кстати, если кто-то живет в Кургане, я сейчас вам расскажу, то приходите, пожалуйста, записывайтесь. У нас скоро будет в Кургане «Школа районной антикоррупции».
Мы первые придем с Николаем в Курган. Завтра уже сели в поезд, приехали.
Да, мы...
Кто из Кургана нас слушает, позвоните.
Да, звоните 8-926-203-6767. Это мой телефон, можете лично мне позвонить. Вот. В Кургане, ну, это что суть наша, да? Мы хотим расследовать коррупцию на местном уровне, которая отражается это на людях. Все. И она, подождите, да, я сейчас быстренько договорю. И мы пытаемся делать дальше адвокативную кампанию. То есть мы пытаемся чиновников там заставить изменить правила или кого-то там наказать и так далее. Это один тип. То, что делает Навальный, да, это другой тип. И это
какой? Не, какой?
Он, вот, вот меняет, знаете, он меняет он отношение, да, общества к существующим чиновникам, существующим элитам.
А чего это знало общество об этих чиновниках,
ну, не знала,
до появления,
конечно,
этих расследований?
Вот сейчас 17% граждан, сегодняшнее исследование, поменяли свое отношение к Путину. Это уже как бы важная тема. Да, то есть меняется отношение с помощью этих расследований. Это очень
это
хорошо.
Это такое есть исследование,
ну,
что поменяли
вот
ли вы?
Я только что видела последнее. Вот сейчас ехала в такси, видела такое. Да, 17% изменили отношение. Поэтому я считаю, что все, пускай растут все цветы, да, важно, чтобы разные люди делали то, что им интересно и важно. Не надо это все противопоставлять. Вы понимаете, все люди разные, не надо говорить, что все должны быть вот такими. Да не будет у нас никогда России без вождизма и популизма, не бывает такого, понимаете, все бывает, должно быть просто всего много, и вождизма, и популизма, и демократии, и те, кто за либеральную идею, те, кто за социальную идею, просто нужно, чтобы были правила игры, по которым они могли нормально депортировать, а их не сажали за это в тюрьму, как пытается посадить Анастасию Шевченко.
Николай, почему бы этим расследованием не быть, как говорит Юля, почему этим цветам про этот дворец, этот и еще теперь еще и этот дворец не вырасти на этой клумбе и не объяснить людям еще раз, что ими правят не совсем те, которыми люди, про которых они думали лучше?
Такие расследования могут быть, они должны быть и должны проводить средства массовой информации, которые должны доводить это в итоге до людей. Это все должно быть. Просто Юля рассказала тот путь, который является абсолютно тупиковым. Абсолютно тупиковым. Потому что если вы считаете, что можно провести расследование на муниципальном уровне, а потом вы считаете, что можно вести войну на Донбассе, зачем это ваше расследование на муниципальном уровне? Если вы готовы за это расследование согласиться с тем, что можно проливать кровь людей на Донбассе. Или все-таки, подождите, или все-таки не всем можно. А давайте почитаем разговор, дебаты Алексея и господина Гиркина.
А, это вы о нем, а не о логике Юлии.
Не о Юле, конечно. Юля, к счастью, до такого не дошла.
Это школа района антикоррупции. Это дело не Навальный, а мы.
Юля, но вы же предлагаете всем объединиться уж. Если все объединились, тогда, извините, вы несете взаимную ответственность. Потому что иначе вообще непонятно, что значит объединиться, но не нести друг за друга ответственность. Тогда, извините, коалиция. Это нужно будет разделять. Тогда я нужно будет разделять эту ответственность. Ночью. Почему вы считаете, что нельзя у людей отбирать участки, допустим, как делали под Олимпиаду в Сочи, но можно приватизировать Крым? Почему вы считаете, что интересно вдруг нельзя? Тогда привыкайте, что все можно. Почему вы считаете, что я, например, считаю, что нельзя ходить с цветами к Сталину на Красную площадь? Я считаю, нельзя. Но всем же надо объединяться, там же тоже могут идти на могилу Сталина. Ну можно же, ну там же могут идти.
Можно.
Нет, подождите, подождите.
А я считаю, что поклонение Сталина невозможно. Поэтому это путь тупиковый, если никогда не делать выводов никаких.
Нет, подождите, я сейчас уточню у Николая одну вещь, она важная. Нет, она важная вещь. Уточню, просто уточню. То есть, если Навальный делает вот такие серьезные антикоррупционные расследования, он должен обязательно при этом одновременно делать заявления политические, расследования по поводу политики России, международной политики российского государства. Так? То есть не может быть одно без другого. Он не может только заниматься коррупцией,
политик не может.
Занимаясь
политик не,
Крымом.
Политик не может. Журналист, средства массовой информации могут. Гражданские активисты могут. А политики, которые определяют будущее страны, не могут. И поэтому, если мы не определимся по нашим ключевым отношениям, к таким важным самым вопросам, к ценности, есть ли ценность человеческой жизни или нет. На выборы, за честные выборы выступают люди, которые за ценность человеческой жизни и которые против ценности человеческой жизни. Ну вы же знаете, что это так.
Ну и хорошо. Знаете,
хорошо,
нам нужно,
я считаю,
чтобы
что
люди
плохо.
Решили.
Вот, а я считаю, что плохо.
А я считаю, что демократия важнее,
правильно.
Чтобы люди решали.
Правильно, только
а
я не хочу объединяться вместе с теми людьми, но которые, допустим, хотят ввести
нам
смертную казнь.
Нам же надо сначала объединиться по каким-то задачам. Ну хорошо, давайте
Юля,
пример
поздно
простой.
Потом будет.
Давайте простой пример. Да? Вот, давайте на уровне дома спустимся. Зачем нам так далеко? Вот
да я затем, на... Юля, но затем мы 30 лет объединяемся на уровне ТЗЖ. Потом мы говорим, не трогайте Ельцина, пусть он фальсифицирует 96-го.
Можно я договорю свою метафору?
Говорите метафору,
вот
а потом
смотрите,
Дагестан,
на уровне
послушаем.
Дома у нас есть капремонт. Нам надо, вот я сегодня ходила, принимала в подвале канализацию. Нам надо поменять канализацию. Мы можем, конечно, вместе всем домом узнать, как каждый член значит, нашего сообщества да, относится к Сталину, и после этого разобраться и не принять канализацию.
Ну неужели вы разницу
а
не видите?
А я вижу разницу в том, что мы должны создать условия для того, чтобы мы могли спокойно конкурировать на выборах.
Можно, но зачем продвигать поклонников Сталина во власть? Зачем это делать? Зачем продвигать тех людей, которые хотят продолжения войны с Украиной? Зачем способствовать продвижению этих людей во власть? Зачем это делать?
Нам надо не способствовать продвижению людей во власть. Нам надо
они способствовать попадают в списки умного голосования,
нам надо
попадают.
Способствовать честным выбором.
Надо,
да?
способствовать, но не объединяться с ними.
Ну а как, интересно, если так. У нас общая задача, мы можем на этой задаче объединиться. Не во всем,
нет.
Не ожениться,
а
не
объединяться.
Нет, подождите.
А в решении конкретной задачи.
Зачем их продвигать? Так, можно пользоваться их наблюдателями, вот на этом объединяться.
Самим,
но продвигать самим зачем? Своими руками такие люди.
Я к умному голосованию отношусь, так скажем, я не являюсь его прям четким адептом, да, который готов его сейчас защищать здесь. Да, у него есть свои недостатки. Другое дело, что у него есть и свои достоинства. И поэтому в данном случае надо взвешивать каждый раз недостатки и достоинства. Людям дана как бы голова на плечах, и люди могут понять, они готовы сейчас пожертвовать какими-то там, не знаю, разногласиями идеологическими ради того, чтобы не победил единорос. Да? Или они не готовы. Но это личное дело каждого человека.
А вместо единоросса пусть лучше будет Жириновец, который придет и будет принимать решения намного хуже даже, чем единорос.
А, ну то есть вы агитируете за Единороссию, отлично.
Ну вы же знаете, что это не так, Юля. Зачем вы передергиваете?
Значит,
я
вы...
вам объясняю, что абсолютно ложный выбор и нечестный. Говорить, что надо вместо Единой России привести ЛДПР, Родину и КПРФ.
Да,
уже
вопросы,
было такое в 2011 году. Было такое,
людей.
Юля. Конкретные люди, вот эти конкретные люди пришли
Гудков,
в 2011 году.
Пишу,
пришли. А в массе что произошло? А в массе это Государственная Дума, которая была сформирована по принципу «за любую партию, кроме Единой России», приняла самые жесткие законы. Закон подлецов, закон иностранных агентов. Это все тогда случилось
смотрите,
с той Государственной Думой.
Страна все-таки
Дагестан,
на первом месте. Дагестан. Здравствуйте, Умар. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Приятно вас слышать.
Взаимно, вас тоже приятно слышать. Я Умар из Дагестана. У меня больше не вопрос, и вопрос тоже будет, но суть, я чуть-чуть назад хочу вернуться, когда вспомнили Аристотеля. Раз вспомнили Аристотеля, надо уже напрямую логику вспоминать. Статья ставит равно между Путиным и Навальным. Даже в самом названии и вообще суть статьи поставит равно между Путиным и Навальным. То есть это цель. Эта цель может быть там, допустим, видеть человек, что рушится власть, что сейчас будет борьба за это место, за престол. Он заранее может конкурента убирать или еще что-то. И вот тут спор происходит между двумя гостями вашими. И если происходит любой спор, опять же, к логике, то, значит, кто-то нарушает закон логики. Вопрос только намеренно или не намеренно. Думаю, тут по спору, по разговору видно, кто конкретно нарушает. И уже намерение должно быть.
Спасибо, Умар. Я поняла, что вы не согласны. Даже вы читаете этот заголовок без путинизма и популизма, как без одного и без другого. Виталий из Читы, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тут Аристотеля цитировать не буду, но есть такой фильм замечательный по роману Юлиана Семенова. Там один русский интеллигент, редактор газеты, говорит, что русская интеллигенция похожа на существо с большой воспаленной головой, но без рук. Говорить мы можем много, писать в год по строчке, а делать мы не можем. Это пусть мужик делает, а мы будем комментировать. Поэтому, мне кажется, раздражение Григория Алексеевича, раздражение на самого себя. То есть ситуация зашла уже так, что появляются и Навальный, и расследования. Но не надо о людях думать так примитивно, что это только вот возбуждает в людях зависть, ненависть и все.
Mm-hmm.
Поэтому очень жаль, что вот такой политик и так примитивно думает
спасибо.
О народе.
Спасибо, Виталий, очень хорошо, Виталий, что вы эту тему нам напомнили, что мы обязательно должны спросить Николая. Там действительно в этом материале, который мы обсуждаем сегодня, есть такой четкий посыл, что вот эти дворцы, это на разжигание бит вот этих вот, как это сказать, война дворцам, да, со стороны хижин, соответственно, это классовую ненависть разжигает к богатству. Что вы скажете о таком посыле? Прав
ли
он?
Я скажу, что скажите, вот если положить руку на сердце, у кого-то, или вот у вас, допустим, неужели были какие-то сомнения, что у Путина могут быть такие дворцы, такие виллы? У Путина вообще страна, что в этом может? Вся страна.
Ну, это у вас такие знания есть. Далеко не у всех есть такие знания. Да, далеко, правда,
кто хотел, поинтересоваться, вы же тоже знаете.
А кто
наверняка.
Не, ну, послушайте, хотение, это надо иметь.
Так хорошо, так вы не знали. Допустим, что не знали.
Что вы же знали, что это расследование, которое Сергей Митрохин провел еще в 2011 году. Конечно, по нему сейчас сняли. Потому что у нас есть Центр антикоррупционной политики.
Зачем же вы разжигаете это расследование?
А вы зачем разжигаете социально?
Постой, еще раз. Потому что кроме этого, мы обвиняем Путина в том, что он делает с Украиной. Мы обвиняем Путина в том, что происходит на Донбассе. Мы обвиняем Путина в уничтожении свободных средств массовой информации. В уничтожении выборов, в уничтожении парламента.
Пускай Навальный делает расследование, а вы будете обвинять.
Дайте я сейчас...
Объединяйтесь.
Еще раз, пожалуйста. Навальный должен выйти на свободу и оттуда вести все свои обвинения. Мы еще раз это говорим. Мы против преследования политических заключенных. И все более 300 политических заключенных в нашей стране должны быть освобождены. Но когда вы предлагаете всем абсолютно объединиться, то потом не удивляйтесь, пожалуйста, когда к вам будут относиться, как, извините, цитата, к либеральным овцосам, грузин будут называть грызунами, а вы будете даже не в состоянии ничего сказать против этого, потому что у вас уже потом никто не спросит, Юля. Простите меня.
Хорошо, ну, можно, если можно съехать немножко с этой темы объединения. Давайте с нее соскакивать, потому что у нас не так много времени, а нам еще нужно обсудить тему Навальный и Кремль, которая здесь проводится красной нитью. Но мы послушаем сначала Пермский край. Александр нам звонит. Здравствуйте.
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 А я хотел бы задать... по поводу предстоящих выборов в Государственную Думу, если они, ну, как партия, если она берет, например, грубо говоря, 20% голосов, а посчитают, что по 5%, выведут ли они людей на улицу или нет?
Это происходило,
это про
яблоко. Это происходило уже не раз. Это были митинги в Петербурге. Но задача все-таки и очень важная, но к этому же призыв, не после выборов опять, как обычно у нас, думать, а что же нам теперь делать? А сейчас уже готовиться к контролю выборов. Готовиться к тому, чтобы много людей сами шли кандидатами в депутаты. Да, власть готовится к тому, чтобы не допускать людей, вот как Юля, например. Власть к этому готовится. А нам нужно не допустить фальсификации выборов. У нас есть такая сейчас возможность. Но если мы опять профукаем все это время, то опять будем после обсуждать, сколько украли голосов.
Уважаемые коллеги, я вот как есть такая вот тема, ну, по этой статье, почему он сейчас за это взялся, и есть тема все-таки Навальный и Кремль. Я хочу вам сказать и узнать ваше мнение, это страшно интересно. В трех местах, вот в этой статье, три раза он говорит о том, что что-то там есть, что-то там нечисто. Я по эти моменты вам покажу. Первое. Навального с командой, возможно, используют в темную, а собирать урожай будут другие, причем очень вероятно, что из той же путинской системы, с целью ее охранения или, наоборот, для замены фасада. То есть использовать протесты, использовать посадку Навального для, может быть, для свержения Путина, а может быть, еще для чего-то, использовать эту ситуацию. Раз момент. Второй момент. Это второй, в другом месте статьи. Парадоксальное эмоциональное разочарование исходом последнего суда над Навальным в этом смысле показательно. Казалось бы, невозможно было предположить иного приговора. Но теперь заламывание рук и стенание на тему, как жить дальше, только подтверждает, что до последнего момента ждали, и, кстати говоря, тут я могу согласиться с ним, что до последнего момента ждали, что сверху снова подмигнут и отпустят. Надежда, это действительно, мне кажется, что это надежда, конечно, была. Именно сверху. Все ждали политического решения по этому процессу. Подмигнут и отпустят. Отсюда же и бесконечный плач Ярославный, разговор о системных либералах, имеется в виду в башнях, и переживания о Чубайсе, и ожидания каких-то невиданных персональных санкций, после которых путинские олигархи должны восстать против хозяина. Это все он говорит о конспирологии, которой мы все, конечно, тут занимались, и в этом эфире тоже. Третий момент. Навальный вернулся в Россию на намеренно, несмотря на, это я уже цитировала, недвусмысленное предупреждение со стороны властей об аресте. Решение суда о заключении Навального политическое. Но политическими были, и тут он снова включает вот эту руку Кремля, были и замена приговора по делу Киров-Леса на условный в июле 2013 года, и передача ему властями подписи для участия в выборах мэра Москвы, и игнорирование неоднократных привлечений к административной ответственности и поездок за границу как законного основания для замены условного срока на реальный. Все судебно-правовые события, происходящие с Навальным, политически мотивированы. И до недавнего, и до последнего времени, до последнего все-таки, до посадки, посадили-то реально его, отражали, мягко говоря, внутриэлитные интриги и противоречия. И всем, кто выходил и выходит на улицу, полезно это понимать. Юля, что вы думаете вот об этом?
Ну, я вижу, да, тут вот упоминалось наш слушатель из Дагестана про логику. Я вижу тут очень серьезные логические противоречия в этом тексте. Так если он, ожидали мы, что он, что он ехал, он знал, что его посадят? Или все-таки ожидали что-то другого? В разных местах утверждаются совершенно разные вещи. Так Навальный самостоятельная, страшная, опасная фигура, которая приведет нас к страшному популизму? Или он все-таки просто такой мальчик, которого используют темную, и потом на его, значит, горбу въедет кто-то другой?
Нет, ожидали, каким будет их решение, сажать или отпускать? Ну, их
реально,
решение.
Реально получается, что здесь вот прям налицо логические противоречия. И очень многие, кстати, обратили внимание на эти логические противоречия, что не может не удручать в таком большом тексте. Это первое. Второе, опять же, я совершенно не готова не повторять конспирологические теории, не даже их обсуждать, потому что любые конспирологические теории являются априори не как бы неразрушаемые, да, они, у них нету пространства для рационального аргументирования, рационального оппонирования. Это все настроено на каких-то домыслах, да, никаких фактов, никаких аргументов за этим не стоит. Я могу придумать все, что угодно. То же самое про, вот, про Явлинского говорит, что он ходит в администрацию президента. Где доказательства? Нету доказательств. Что Навальный является чем-то пешкой. Где доказательства? Нет доказательств. Все это просто вымыслы. А мы с вами, друзья мои, особенно на таком уважаемом радио, как Радио Свобода, должны все-таки руководствоваться фактами и четкими аргументами. Поэтому я даже это обсуждать не хочу.
Хорошо. Николай?
Спасибо, что вы прочитали достаточно большой абзац, который, да, на мой взгляд, говорит о следующем. Все люди, присутствующие в этой студии, те, кто смотрит сейчас эфир, должны понимать, что в России формально закон на бумаге есть, а системы права никакой нет. Поэтому Юля, я думаю, что прекрасно понимает, что приговор по ее делу политический. Потому что не судья его выносила, и не судья определяла отправить Юлю в колонию на сколько лет?
На три года.
Три года в колонию дать или условный срок. Все, все, занимаясь в России политикой, надо понимать, что никакого права нет в России
абсолютно
больше.
Этого, согласна.
Его нету. А особенно это было еще задокументировано 1 июля 2020 года. До этого происходило много подобных событий. С 90-х годов. Политические убийства происходят в России, к большому сожалению, очень давно. Это был Юрий Щекочихин, это была Лариса Юдина, это был Борис Немцов. Ничего не расследовано, никто не наказан, все пропало, ничего нет. И надеяться в этой ситуации, что будет какое-то правосудное решение, даже по факту отравления, теперь уже в переговорах между Байденом и Путиным, официально в сообщении государственных информационных агентств значится формулировка «обсуждали отравление», никакого уголовного дела не заведено. Об этом, кстати, говорит тоже Явлинский в своей статье и требует и возбуждения уголовного дела, и международного расследования деятельности эскадронов смерти в России и применение оружия химического, незаконного применения химического оружия, расследования. Но этого ничего не происходит. Потому что в России опасная ситуация. В России больше нет никакого права. И надеяться, что это не так, наивно и невозможно.
Мы абсолютно с этим согласны, но тут обсуждалось немножко другие вещи.
Да, тут немножко
те
другие
же самые вещи.
Вещи
обсуждались. Можно ли было надеяться на правосудное решение? Нельзя.
Нельзя. Нельзя. Но на то, что была надежда, что политическое решение, вот, ну, по тексту статьи, я же не говорю, что как я надеялась, личное общество, по тексту получается, либо он знал, что его посадят, либо была надежда на то, что его не посадят.
Другое. Может быть, подождите, так и написано, надо либо знать, что тебя посадят, либо надеяться, что этого не произойдет.
Да, ну, там же по-другому написано.
Ну, так ровно и написано.
Там либо-либо, там в одном месте одно, в другом другое.
Нет, точно так вот и написано. О том, что думать, что может быть вынесено какое-то правосудное решение, или надеяться на то, что опять что-то там Кремль себя решит и опять на что-то закроет глаза. Как действует эта система? Хочет, закрывает глаза, хочет, открывает глаза. Потом снова закроют, потом снова откроют.
Ну, он думает, надо пользоваться этим. Послушайте.
Не надо пользоваться этим, нужно менять деле, эту систему. Иначе и потонем в этом болоте на выборах.
Послушайте, он описывает ситуацию.
Нет,
уважаемые коллеги, давайте, я готова пойти на выборы и там поменять систему. Меня же не пускают, как вы собираетесь менять выборы?
Все, тогда что, тогда улица и революция, да?
Нет, я не говорю, надо и то, и выборы, и улица, и просвещение, и то, и другое.
Одно без другого и ценой человеческих жизней невозможно.
А
последнее, потому что есть очень большая опасность, что люди сейчас, выйдя на улицу, потом разочаруются. Просто разочаруются и на выборы уже не придут.
Ну,
и тогда все останется, как и было.
С идеей, что надо было, наверное, возвращаться чуть попозже и ближе к выборам. И эту улицу устраивать ближе
что
к выборам.
Что же касается противоречий, давайте четко скажем, что касается противоречий, о которых вы говорили, здесь написано следующее, что он вернулся, зная, что его посадят, но люди разочарованы, потому что, исходя из логики происходивших с ним событий, была надежда, что как несколько раз отменяли приговоры реальные, как несколько раз ему прощали неявки, люди надеялись, что и в этот раз политическое решение будет другим.
Да и Навальный тоже
именно поэтому статья к людям адресована, что поймите, какое у нас сейчас государство в стране, и поймите, что единственный вариант победить его, это сменить честно
уважаемые
на выборах.
Коллеги, три,
другого
три,
варианта,
три замечательных...
иначе вот... Опять космонавт.
Три замечательных человека. И митинги, и все остальное.
Но не ценой человеческих жизней и человеческих судеб.
Светлана
Прокофьева. Должны начать
Светлана Прокофьева из Пскова, вы знаете, прекрасная так журналистка. Антон Новоселов, вы его тоже, наверное, знаете, председатель молодежного яблока питерского. И Станислав Белковский, которому исполнилось 50 лет. Вчера выступили у нас экспертами и по минутке сказали все, что они думают об этой статье. Давайте их послушаем.
Ну, мы всегда в Пскове, например, разделяли, да, федеральное яблоко московское и наше псковское яблоко. Я не сомневаюсь, что на муниципальном уровне и в Москве тоже яблоко делает большую работу, но когда дело касается каких-то федеральных компаний, это всегда такая партия оппортунист, к сожалению. В регионе нельзя сказать, что это какая-то неправильная, не та оппозиция. Это реальная, совершенно настоящая оппозиция, и другой нет. Потому что, как мы видим по голосованиям в нашем региональном парламенте, и коммунисты, и эсеры, они всегда солидаризируются с «Единой Россией». У «Псковского яблока» есть свой избиратель, довольно верный избиратель, который в очень большой степени пересекается с группой поддержки Алексея Навального. Ну, просто это буквально одни и те же люди. И что теперь делать, как теперь быть, когда речь идет именно о федеральных выборах, и речь идет о попадании в парламент именно Григория Алексеевича Явлинского, потому что, скорее всего, он опять будет во главе списка, так же, как он опять был кандидатом в президенты от этой партии. Вот для меня теперь вопрос. Для меня это теперь проблема, потому что я считаю, что выпустив такую статью в такой момент, Григорий Алексеевич, конечно, поступил очень непорядочно. И политически недальновидно, потому что он, по сути, отрезал значительную часть своего электората.
Молодежный яблок решил высказаться, потому что мы как члены партии, многие из нас являются также членами партии, мы просто не можем проигнорировать такой инфоповод, когда мы заходим в Твиттер и видим, что все обсуждают эту публикацию Явлинского, но и мы просто не можем промолчать такой ситуации и не сказать, что нам, например, эта публикация не нравится, и высказать, почему конкретно. Мы просто смотрим на факты, что есть политики, которые, глядя на эту публикацию Явлинского, уже отказываются идти через яблоко в Государственную Думу и в другие органы власти. Есть также политики, которые призывают других не идти в государственные органы. То есть, На мой взгляд и на взгляд моих коллег по руководству «Молодежного яблока», опять же, все-таки какой-то ущерб уже был нанесен.
Григорий Алексеевич изложил свою точку зрения, которую он вынашивает давно. В этом смысле просто это его личный манифест по ряду вопросов, включая отношение к Алексею Анатольевичу Навальному. При этом Григорий Явлинский, как и прежде, так и сейчас, исходит из того, что партия «Яблоко» – это его личный актив. В то время как многие соратники по партии и люди, симпатизирующие «Яблоку», указали основателю, то тем самым он ставит партию в двусмысленное положение и фактически лишает ее поддержки тех, кто солидаризируется с Алексеем Анатольевичем Навальным по самым разным причинам. А именно эти люди могли бы составить основу электората «Яблока» на думских выборах в сентябре нынешнего года, не говоря уже об инструментарии умного голосования, который также мог бы поработать на нескольких кандидатов в депутаты от «Яблока». Вот, в частности, Лев Шлосберг, весьма известный политик, работающий под брендом «Яблоко», сегодня опубликовал открытое письмо Григорию Явлинскому, в котором, на мой взгляд, три основных пункта. И, видимо, эти пункты разделяют те критики позиции Григория Алексеевича, кто остается в «Яблоке», остается активным членом этой партии. Пункт первый. Да, мы далеко не во всем согласны с Алексеем Анатольевичем Навальным, это не наш кумир, и мы с ним в одной правящей коалиции никогда не будем. Б. Акцентировать на этом внимание сейчас, когда Алексей Навальный страдает, находится в заключении и стал объектом жестких гонений со стороны властей, равно как и его ближайшие соратники, несвоевременно и политически неуместно. В. Нужно рассматривать господина Навального как политического заключенного, а не конкурентного политика, и на этой почве примириться с ним вплоть до выборов в сентябре. Видимо, эту позицию разделяет немало тех, кто все еще собирается голосовать за «Яблоко», несмотря на демарш Григория Алексеевича Явлинского.